Здравствуйте, меня зовут Федор Лисицын, и сегодня я хотел бы немного рассказать о так называемых чудо-технологиях, или вундервафе, или оккультных тайнах Третьего Рейха. Вокруг этого вопроса намотано очень много как достоверной, так и недостоверной информации, существует масса легенд, отдельные из этих легенд зажили своей жизнью, так, например, когда-то писатель-фантаст и историк космонавтики Антон Первушин запустил, как в качестве первоапрельской шутки, историю о якобы запуске немецких космонавтов на ракете, которая была развитием ракеты Фау-2. Теперь это очень часто выдается как совершенно достоверную информацию, как совершенно правдивые, так сказать, со ссылками на источники, которые подтверждаются ссылками на источники, которые подтверждаются ссылками на источники. И легенда зажила уже к полному, даже, наверное, негодованию автора своей жизнью и своими, так сказать, поклонниками, утверждающими с пеной у рта теперь приоритет Германии еще и в космонавтике. Поэтому ни в коем случае нельзя отрицать тот факт, что нацистская Германия в годы, как и предшествующая приходу нацистов к власти, Веймарская Германия, Германия Веймарской республики 20-30-е годы, так и при правлении Гитлера с 1933 по 1945 год, лихорадочно искала некие прорывные технологии, как сейчас бы сказали, инновации, чудо-ноу-хау, которые бы выдвинули ее вперед, которые позволили бы дать радикальное преимущество в вооружении, в ведении боевых действий, в хозяйственной деятельности, в социологических вопросах относительно сплочения масс, относительно там, мобилизации населения или повышения, как сейчас бы можно было говорить, качества народонаселения. Вот это такой термин управления человеческими ресурсами, так и в области уж совсем мистики, позволявшей, как они считали, предсказывать будущее или даже как-то программировать события будущего. Что-то из этого выглядит полным бредом и таковым на самом деле является. Что-то находилось на пограничных стыковых областях, то есть люди явно предполагали наличие какого-то эффекта и его безусловную перспективность, однако реализовать его не имелось никакой возможности на том уровне развития науки и техники. Что-то было воплощено в жизнь и дало те самые вот немецкие прорывные технологии, которые были использованы и Соединенными Штатами, и Британией, и Францией, и Советским Союзом, державам-победителям во Второй мировой войне, исследованы, использованы, послужили основой для создания собственных технологий, как вот в случае с космическими ракетами и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе немецкие работы по ракетам баллистическим и жидкостным реактивным двигателям были таким важным основанием, но дальнейшее развитие пошло по своим путям и по, так сказать, своим законам логики, конструкции и так далее. Вот. Что-то из каких-то немецких технологий называются вундервафы, но на самом деле не являлись чудо-оружием, мы их тоже вспомним, а были просто вот процессом эволюционного развития, доведением идеи там, до абсурда, или «О, все хорошо, давайте удвоим, мало удвоим, давайте учетверим». Вот. Или некоторые технологии и некоторые чудеса были даже просто заимствованы и выставлены пропагандой в качестве немыслимого такого достижения немецкой нации, немецкой расы, вот, хотя на самом деле являлись классическим заимствованием, но историки так привыкли считать, ой, это сделали немцы, значит, они вот молодцы, они это открыли. Повторю, что спекуляции на тему чудес Третьего Рейха, особенно мистических чудес, особенно всяких этих затерянных городов, тайных баз и так далее, до сих пор огромное количество. Причем мы все понимаем, что никакие исследования в архивах не могут сторонников убедить. Архивы, конечно, подчищены или утрачены. Никакие поиски, допустим, об этом будем говорить, базы нацистов в Антарктиде ни к чему не приводят, потому что база, конечно же, на самом деле очень сильно замаскирована, ее поэтому просто не нашли. Вот. И так далее. Ну и в результате создается впечатление, что нацистская Германия – это было такое сосредоточение прорывных научных и мистических технологий, прямо так сказать, возможная модель будущего, и только недальновидность Гитлера или, наоборот, злоба и зависть там, всемирного заговора, втянувшего Германию в войну, Вот, они так не хотели воевать, что первые начали. А вот она привела к тому, что весь этот хрустальный замок, этот сияющий дворец технологий, прорыва, искусства, науки, литературы, он рухнул, и был такой мир упущенных возможностей. Часто еще тут добавляются всякие расовые теории, человеконенавистнические, националистические теории. Вот, раса господ, раса подчиненных, раса рабов. Вот, расы, которые должны быть полностью уничтожены, и национальности. Вот, добавляются другие, и, конечно, в зависимости еще это прикладывается к требованиям современного политического момента, и получается такая замечательная тема для спекуляций. Вот для того, чтобы хотя бы немножко разбираться и осмотреть очень бегло, потому что мы ограничены временем, чем же собираются спекулировать, вот, мы сейчас это и вспомним. Начнем, как ни странно, с наиболее известного немецкого чудо-оружия. Это немецкая ядерная программа. Это и была то самое Вундерваффе, которое с 1943 года обещала немецкая пропаганда, и Геббельс, и Гитлер, что вот-вот будет готово чудо-оружие, настоящее чудо-оружие, которое превозмогает все силы союзников, остановит наступление русских, не даст англичанам и американцам высадиться в Европе, обеспечит выигрыш войны и так далее. Немецкий атомный проект, я даже более того скажу, несколько немецких атомных проектов, потому что у них было несколько попыток начать, и, в общем-то, дальше он привел к вполне разумному, так сказать, некоторому плану, по которому они действовали и действительно пытались создать атомную бомбу, он существовал. Был ли этот проект столь приоритетно важным и поддержанным правительством, как американский Манхэттенский проект, параллельно существовавший, и который в действительности привел к созданию ядерного оружия, примененному во Второй мировой войне, сразу можно сказать, нет, не был. Американцам удалось достичь невероятной для условий мира Второй мировой войны концентрации научных сил, куча специалистов, в том числе немецких и итальянских специалистов, эмигрировавших из Германии, потому что они были либо евреи, либо неправильной политической ориентации, либо просто не видели приложения себя в Германии или Италии. Куча специалистов из Франции, оккупированной немцами, поддержка английских физиков, которые надеялись к тому же, что получит информацию, которая позволит и Великобритании, и Британской империи создать свое ядерное оружие, привела к тому, что у американцев были кадры, у них было сырье, запасы урановой руды, запасы других необходимых стратегических материалов, у них были свободные производственные мощности для производства. Ведь надо не просто создать бомбу, построить реактор, надо создать цепочку для обогащения природного урана, который отнюдь не весь радиоактивен, цепочки технологические для постройки и обслуживания, так сказать, нужд самого реактора, для создания ядерных зарядов и так далее. У американцев были свободные производственные мощности, в Германии таких мощностей не было, и у американцев было самое страшное чудо-оружие не только 20 века, но и, пожалуй, в мировом, так сказать, историческом масштабе, у них были свободные деньги. То, чем нацистская Германия похвастаться совершенно не могла. Гитлеровская Германия где-то с конца 1936 года, она унаследовала более-менее благополучное на общем фоне Великой депрессии от Веймарской республики финансовое положение. Более-менее благополучное – это балансирующее на грани финансового кризиса. С конца где-то 1936-1937 года финансовый кризис стал неизбежным. И, собственно говоря, он разразился практически одновременно со Второй мировой войной. И только успехи Германии в первые два года позволили им оттянуть финансовый кризис и развернуть промышленное производство, завоевав Польшу, потом Францию, получив контроль над значительной частью Европы. Вот. Но свободных финансовых мощностей, не потраченных на другие проекты, да еще в таких размерах, что только прямые затраты Соединенных Штатов составили 1 миллиард тогдашних долларов. Это золотые доллары, 35 долларов за унцию, чуть больше доллара получается за 1 грамм. И косвенные затраты на Манхэттенский проект составили примерно тоже еще второй миллиард долларов. 2 миллиардов долларов на такое мероприятие, да даже 2 миллиардов марок, которые по курсу гораздо меньше доллара было, у Гитлера не было. Плюс к этому ядерный проект сопровождался довольно значительными в Германии ошибками на первом начальном этапе. Была принята неверная расчетная критическая масса урана, была принята неудачная конструкция реактора, где, по сути дела, вместо системы регулирующих стержней, контролируемой цепной реакции, предполагалось иметь котел, буквально вот урановый котел, засыпанный блоками графита, залитый тяжелой водой, который как-то будет регулировать этот процесс. И, в общем-то, на счастье немцев, что они так и не запустили на полную мощность свой ядерный реактор, который они могли бы довести до ума. Вот просто схема примерно, как это все выглядело у немецких предположений где-то на 42-43 год. А американцы свой реактор уже запустили. Таким образом, если у немцев и хватало урана, и были кадры, была возможность создать где-то несколько, ну, считают до 10 максимум, ядерных устройств на размножение, так сказать, плутониевый цикл немцы даже не начинали, поэтому только с использованием имевшихся из бельгийского Конго и хранящихся в Европе запасов урана, плюс небольшая добыча на территории там, европейских стран, типа Йохимова в Чехословакии, вот, они могли бы получить несколько, 10 максимум устройств мощностью 5-10 килотонн. И, возможно, плюнув на все, 1-2 устройства в 20 килотонн, как раз примерно атомная бомба, сброшенная на Хиросиму и Нагасаки. Это предел, к которому они тоже подойти не смогли. По непроверенным совершенно данным, их седьмая попытка, реактор Б-7, седьмая попытка создать реактор, в нем запустилась неполная цепная реакция, как ее еще называют, шипучка. Ну, что такое неполная цепная реакция? Это очень грубо, очень сравнение на пальцах. Это примерно те процессы, которые привели к саморазогреву останавливаемого реактора Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, который создал взрыв тротиловым эквивалентом около 100 тонн. Вот, причем большая часть энергии этого взрыва, судя по всему, был взрыв водорода, как случилось при аварии на Фукусиме недавней в Японии, а не энергии, выделенной в результате ядерного распада. И этим вот непонятным происшествием, которое то ли было, повторюсь, то ли нет, достоверных данных тут поэтому не существует, и закончились все немецкие ядерные программы. Ну, о степени их важности для страны говорит тот факт, что курировали эту программу рейхсминистерство почт и телеграфов. Вполне, конечно, достойная контора, занимавшаяся в том числе радиосвязью и частично радиолокацией, но явно не находящаяся в составе самых передовых институтов нацистской Германии. Конечно, разговоров о том, что немцы якобы создали ядерное оружие, даже первые ядерные заряды, взорванные Советским Союзом, это немецкие трофеи, и даже американцы якобы получили от симпатизирующих нацистам те ядерные бомбы, которые они сбросили на Хиросиму и Нагасаки, только потом развили свою ядерную промышленность. Этим пытаются объяснить просадку в количестве в процессе выпуска ядерных боеприпасов Соединенных Штатов сразу после окончания Второй мировой войны. Вот, такое торможение. Вот. И только потом американцы, мол, запустили свое. Это все не имеет ничего общего с действительностью, но служит замечательной почвой для теории заговора, для писания фантастических произведений и так далее. Следующее, которое несомненное вундерваффе, на этот раз сработавшее и имевшее вот, физический успех, это программа Германии по созданию реактивных самолетов. Да, безусловно, в ходе Второй мировой войны только одна страна наладила массовое производство нескольких моделей реактивных самолетов, причем разного назначения, не только истребителей, но и бомбардировщиков и разведчиков. Только одна страна имела опыт применения как турбореактивных, так и жидкостных реактивных ракетных двигателей, и имела опыт воздушных боев с реальными победами в воздухе. Подойти, но не превзойти к немецким результатам смогли только англичане, создавшие довольно неплохой истребитель «Ростер Метеор», реактивный, который, кстати, после войны довольно долго служил в разных модификациях, который успел принять небольшое участие в сражениях Второй мировой войны, но в основном как средство защиты от очередного немецкого чудо-оружия от крылатых ракет «Фау-1». Вот, а не как средство ведения воздушного боя. Свой самолет, почти готовый к серийному производству, создали в Соединенных Штатах. F-80 Shooting Star, комета, значит. И тоже прослуживший долгое время, а в качестве учебных самолетов служащий кое-где в частных руках, особенно и по наши дни, в отличие от немецких реактивных машин первого поколения. И больше-то все. Остальные страны остались на уровне экспериментов с ракетными самолетами, как Советский Союз с истребителем Би-1, не имевшим больших перспектив, или на уровне экспериментов с моторкомпрессорными двигателями, близкими по принципу к реактивным современным турбореактивным двигателям, но все-таки отличающимся. Это опять-таки и Советский Союз, и Италия с таким вот почти реактивным самолетом, Кампини Капрони, который у них полетел аж в 1940 году, в 1940 году. Вот. Все остальные страны остались либо на уровне экспериментов, либо на уровне копирования немецких достижений, хотя и творческого, там на основе нескольких чертежей дальше сами создавали, как Япония. Реактивные самолеты у немцев действительно получились. Однако это не было таким вот настоящим конвенциональным чудо-оружием, это было достаточно вынужденной мерой. Дело в том, что немецкое двигателестроение для авиации уперлось в тупик. Немцы не могли производить легкие и мощные авиадвигатели, которые уже наладили у себя союзники американцы и отчасти англичане. Обычные винтовые американские самолеты к концу войны летали на скоростях, превосходящих любой немецкий серийный самолет, имели большую дальность и продолжительность полета, бомбардировщики имели большую грузоподъемность, и у американцев был еще простор для экспериментов, значит, двигатели с турбонаддувом, поршневые двигатели винтовые, с турбонаддувом и турбокомпаундом, это когда турбина, крутящаяся выхлопными газами, приводит непосредственно, добавляет мощности на винт самолета через редуктор. И поэтому для немцев состояла такая ситуация. Или признать поражение в гонке авиации за качество, или попытаться перепрыгнуть через поколение. А реактивные ракетные моторы в Германии исследовались давно и часто. Ну, начать с того, что один из первых патентов на газотурбинный двигатель взяли братья Сименс еще в 19 веке. Начать с того, что в 20-е, особенно в конце 20-х, начале 30-х годов, в Германии была настоящая ракетная лихорадка, когда строились ракетные автомобили, причем как вот с Opel, допустим, с приводом от ракет пороховых, твердотопливных ракет, так и ракеты на автомобиле с двигателем на жидком топливе. Строились и запускались ракеты с жидкостными реактивными двигателями. И здесь только Соединенные Штаты могли сконкурировать, где была одна работа исследования реактивного движения доктора Годдарда, который, правда, создал, в общем, предпосылки для всех современных конструкций ракетных двигателей. Но она занималась все-таки больше тогда теоретическими, а не практическими вопросами, хотя и сыграла очень важную роль во Второй мировой войне косвенными своими разработками. Вот, ракетами занимались в Советском Союзе, газодинамический институт, ГИРД, вот, лаборатории в Петропавловской крепости в Ленинграде, приведшие к созданию систем залпового огня «Катюша» и многим другим разработкам не столь перспективным и не столь известным. Ракетами занимались все, англичане тоже пороховые ракеты пустили в производство, сначала в качестве, кстати, зенитного оружия на небольших высотах. Вот, Unrotated Projective, невращающийся снаряд. Вот. И немцам просто удалось продвинуться дальше всего. Мощная школа, Оберт, Макс Валье, потом ученик, по сути дела, Оберта фон Браун, создали наверное, немцы взяли технологической отработкой. Имея известные принципы, созданные не немецкими учеными, не немецкими конструкторами, имея исходные данные, Вальтер, который занимался двигателями, сначала двигающимися и ракетными, на разложение перекиси водорода, мы о нем вспомним, когда будем говорить о чудо-подводках, вот, они все сумели отработать то, что германская промышленность, германская научная школа и конструкторская школа умеют делать лучше всего, это отработка и доведение до совершенства готовой идеи. И вот вместо маленьких ракетных двигателей, тягой в несколько десятков или сотен килограмм, немцы в ходе войны создают ракетный двигатель тягой в 25 тонн. А эта тяга позволяет уже создать ракету, которая способна пролететь 320 километров, а это очень много. Самые сверхдальнобойные пушки стреляли на 110 километров, и это было чудовищное сооружение, массой в несколько сотен тонн, очень уязвимое. Дальше летают самолеты-бомбардировщики, но они уязвимы для зениток. Вспомним 40-й год и битву над Англией, уязвимы для истребительной авиации. А ракета по баллистической траектории летит со скоростью в 22 тысячи километров в час, практически не перехватывается ничем на конечном участке, и способна донести до противника одну тонну взрывчатых веществ. Кроме баллистической ракеты Фау-2, самой известной, у немцев было несколько других баллистических ракет. Одна из них была на твердом топливе, ее даже в небольшом количестве применили, обстреливая в 1945 году Антверпен, освобожденный союзниками от немцев. И весь этот бросок именно конструкторский, не научный, а именно конструкторский, технологический, очень пригодился всему миру, когда весь мир начал создавать свои ракетные программы после Второй мировой войны. Здесь немцы, конечно, смогли отработать чудо-оружие до практического применения. Другое дело, что ракета Фау-2 стоила дорого. Количество удачных пусков никогда не превышало 60 с чем-то процентов, то есть 40% ракет погибали на траектории или не взлетали, или даже не способны были пройти контроль после выпуска с завода. А попытки ее удешевить ни к чему не привели. Создание на базе ракеты, уменьшенной ракеты Фау-2, зенитных ракет для обороны Рейха запоздало, хотя там тоже были перспективные наработки, но, как и большинство немецких перспективных наработок, они скорее обогатили союзников, победивших Германию, чем самих немцев. Ну, в общем, рассказывать о крылатых ракетах, которыми занимались все еще со времен Первой мировой войны, управляемых ракетных снарядах и прочим, я тут не буду. Это достаточно общеизвестные темы. Немцы в чем-то имели преимущество, в чем-то шли ноздря в ноздрю, в чем-то просто отметились тем, что первыми это удачно применили и так далее. Но ракетные и активные истребители немцев, возвращаясь к авиации, имели довольно шумный успех, хотя к этому времени превосходство авиации союзников количественное было таким, что небольшое количество новой техники, еще недостаточно освоенной, не то что не сыграло никакой принципиальной роли в воздушных боях, а выяснилось, что, например, команда наводны немецкого летчика Асса, летавшего на самолете Мессершмитт 262, самым совершенным и самым боевым из немецких реактивных самолетов, сбила за то же время меньше самолетов противника, союзников американских в основном, чем летавшая параллельно с ней, схожая по количеству машин, часть, вооруженная обычными винтовыми самолетами Фокке-Вульф 190. Да, 262-й Мессершмитт имел определенные преимущества, да, он был на определенных режимах полета, его невозможно было догнать самолетами союзников, но он был уязвим. Самолет был сложен в пилотировании достаточно, производство было сырым, двигатели горели. Технический выпуск к этому времени Германия уже находилась под мощным прессом бомбежек и отрезана от ЦИА. Например, щели в обшивке зашивались клеем, зашпаклевывались клеем на основе деревянных опилок. Вот цельнометаллический самолет, промазанный клеем из деревянных опилок, чтобы не было конструктивных щелей между дюралевыми листами обшивки. Это, конечно, не назвать высокими технологиями. Немцам удалось создать довольно передовые и красивые самолеты, типа вот летающего Крада из 92-го Хортона. из которого якобы, мол, произошли все самолеты стелс, что совершеннейшая неправда. Никаким стелсом эти самолеты не были и не обладали никакой радарной низкозаметностью. Это просто внешняя похожесть. Но их применение реактивной авиации было, хотя и достаточно бесполезным на фронте, но заметным. Вот. Более полезным, к сожалению, были применения ракет крылатых, ракет Фау-1, которые были действительно дешевым средством, заставлявшим англичан тратить огромные средства, держать четверть истребительной авиации на противодействие налетам этих крылатых ракет на Лондон. А почему? Потому что перехват даже части этих летающих бомб все-таки снимал напряженность с английской столицы, где ситуация-то после начала ракетных бомбардировок была довольно близка к панике. Самолеты эти можно перехватить, они регистрируются радарами. Маленькая крылатая ракета регистрируется радарами гораздо хуже. Они летят с довольно разных направлений, потому что часть из ракет Фау-1 запускалась с борт обычных винтовых самолетов. Вот. Бомба достаточно, головка тоже массой в тонну, достаточно опасная и эффективная. Вот. Поэтому защищаться от этого оружия было надо, а защита стоила очень и очень дорого. Тысячи зенитных орудий, десятки тысяч человек, если не сотни тысяч, которые не на фронте в ПВО служат, и сотни самолетов. Истребителей. С одной стороны, как бы английское ПВО эффективно достаточно перехватывало большинство запущенных ракет, а с другой стороны, это очень дорого обходилось Великобритании. Какие еще мы можем вспомнить немецкие чудо-технологии? Чудо-подводные лодки. Электрические подводные лодки, ставшие прототипом для всех дизель-электрических подводных лодок всего мира. Но такие лодки были фантастические. Немецкие лодки 23-й серии, которые успели повоевать в войну, и 21-й серии, которые вот совершили один или два похода, так и не успев принять реального участия в боевых действиях, считаются прототипами всех дизель-электрических подводных лодок после войны. Американцы модернизировали свои, англичане и французы строили и модернизировали по образцу, Советский Союз просто вот творчески копировал, и так далее, до появления атомных подводных лодок, которые тоже якобы сконструировали немцы, казалось, что вот это такой мейнстрим чудо-оружия. Реальность, как всегда, тоже уходит далеко от этих мифов. Попытки создать подводную лодку с огромным запасом электроэнергии для подводного плавания и большой подводной скорости предпринимались еще до Первой мировой войны. Такую чудо-подводную лодку быстроходную пытались построить французы и потеряли ее в ходе Первой мировой. В ходе Первой мировой войны прямой предок немецких электролодок, целая серия подводных лодок типа «Р» была построена англичанами, и они предназначались для охоты на немецкие подводные лодки. Эти технологии, постепенно совершенствовавшие, постепенно доработанные, были использованы немцами. Тут нет никакого чудо-оружия, тут есть нормальное развитие событий. Да и, так сказать, другие параллельно развивавшиеся страны подходили к этой же идее. Аналогичные немецким электролодки построили, правда, тоже не успели активно применить в войне, даже раньше немцев, допустим, японцы. Другое дело, что у японцев эта лодка предназначалась для обороны своих баз и портов, а у немцев для атаки на неприятельские конвои. Ну, разная тактика, разные технические решения диктует. А второй вариант подводных лодок, с которым Германия начала работу, это лодки с турбинами на перекиси водорода. Перекись водорода – концентрированное высокоэнергетическое вещество, которое может служить само по себе окислителем для какого-то топлива. Ее разложение по холодному циклу выделяет кучу энергии, а главное выделяет кислород, который нужен под водой для дыхания, а главное для работы тепловых двигателей. Турбины на перекиси водорода очень легкие и очень мощные. Перекись водорода казалась идеальным средством для любой подводной войны. И здесь немцам надо поставить, как говорится, в заслугу, скорее не только немцам, а сколько странам, захватившим эти немецкие технологии, кинувшим их развивать. Сами немцы не успели, построив несколько экспериментальных подводных лодок, одна из которых установила продержавшийся до атомной эры мировой рекорд скорости для подводной лодки в подводном положении, вот лодка В-80, Фау-80. Сами немцы не успели хлебнуть проблем. Перекись водорода – жутко агрессивный реагент. Самолеты, летавшие на жидкостном реактивном двигателе с перекисью водорода, Мессершмитт 162, погубили больше немецких пилотов, чем сбили пилотов самолетов союзников. Подводные лодки на перекиси водорода, повторенные в английском, французском и советском военно-морских флотах, и в Соединенных Штатах велись опыты. Это был богатый урожай аварий, катастроф. И кончилось тем, что даже торпеды на перекиси водорода послужили, судя по всему, причиной гибели уже в наше время российской подводной лодки «Курск». Это та самая немецкая чудо-технология, технология доктора Вальтера, которая при своих замечательных свойствах относительно энергоемкости и способности аккумулировать огромную энергию в маленьком объеме, к сожалению, страшно пожароопасно, разъедает и обладает серьезной коррозионной активностью, и при малейшем попадании каких-то загрязнений в перекиси водорода она начинает бурно разлагаться, выделение водорода и последующим неминуемым взрывом. Это я кратко рассказал о военных технологиях, самых заметных. Ну, были еще псевдо-примеры чудо-оружие, которое зарекламировано как немецкое чудо-оружие, штурмгевера, якобы прототип автомата Калашникова, как, никакого отношения не имеющий, внедрение немцами перспективного промежуточного патрона с меньшим импульсом, чем винтовочный, которым так хвастаются любители стрелкового оружия и сторонники, значит, теории, что немцы забыли все. Ну, промежуточный патрон, с ним экспериментировали сильно до начало Второй мировой войны, в многих странах, включая Францию, включая Швейцарию, включая Соединенные Штаты, включая даже Россию, еще царскую Россию и тем более Советский Союз в 20-е годы, просто во всех этих странах пришли к выводу, что в ходе массированных военных действий перевооружение на такой промежуточный патрон пока не имеет экономической эффективности, потому что тогда появляется необходимость для пулеметов держать один патрон, для ручного стрелкового оружия другой. И только опыт Второй мировой войны показал, что для такого оружия есть необходимость. Большинство солдат не надо стрелять уже на 2-1,5 километра, как предписывалось инструкциями для винтовок до Первой мировой войны, обстреливая групповые цели. Такие цели, когда, значит, стреляет целый там взвод или батальон, даже или рота солдат, сотня людей, залпами по команде офицера, по выверенному по дальномеру прицелу. Все это уже потеряло актуальность, появились легкие носимые гранатометы, минометы и так далее. И при этом сама идея промежуточного патрона не немецкая. Воплощение в жизнь, конечно, немцы провели и даже выпустили несколько сотен тысяч единиц такого оружия. Но все остальные страны закончили войну и победили Германию без применения такого промежуточного патрона. Хотя сразу после победы началось и развитие, и внедрение, и вот и наш автомат Калашникова, и, в конце концов, малоимпульсная американская винтовка М-16, и много других образцов стрелкового оружия. Второй такой пример – это управляемые по проводам, такое микро-чудо-оружие, управляемые по проводам танкетки. Вот танкетки «Голиаф», потом появились радиоуправляемые танкетки для подрыва дотов, для противотанковой борьбы. Оказалось вообще заимствованием немцев французских разработок, затрофейных в 1940 году. Вот. Долгое время считалось, что это передовая немецкая техника. Нет, это передовая французская техника, выгодно. Ну, отчасти, пока не научились с ним бороться, довольно быстро научились, перебивая кабель. Ну, вот. Но выгодное использование трофея, приписанного себе. Примерно такая же история, значит, с трофеем, приписанным себе, являются и управляемые немецкие торпеды, значит, тоже достаточно большой момент чужих разработок, и многое другое, что пока тут просто уже не хватит никакого времени коснуться. А сейчас, значит, поговорим о совсем чудо немецком оружии, которое никогда не существовало, которое при этом рассказывается и так далее. Начнем с летающих тарелок. О существовании немецких летающих тарелок нам рассказывает куча. Было свидетели, которые видели целые базы. Были свидетели, видевшие бои этих летающих тарелок, летающие блюдцы, вообще вся идея летающих тарелок, которые после войны стали часто видеть и приписывать инопланетянам, принадлежит Германии, дисковидные летающие аппараты. Ну, что тут сказать? Крыло самолета в виде диска пытались сделать уже в 30-е годы. Более того, некоторые из этих аэропланов даже летали. Никаких особых преимуществ, никаких особых недостатков они не дают. Когда-то в Австрии жил человек, такой народный самоучка, изобретатель Виктор Шелбергер, который придумал вихревую теорию потоков. Он строил запруды, плотины и ручьи всего-навсего. И он предположил, что если закручивать спираль текущего ручья большой скоростью, именно в спираль, то он течет с большей силой, энергией, занимает такая спираль, требует меньше проходное сечение канала при большем пропускном способности воды. И главное, такие каналы строить проще и дешевле. Вместо того, чтобы делать прочные стенки канала, достаточно вкладывать внутрь как бы нарезы, как на огнестрельном оружии, такие направляющие бревна. У него это было действительно из земли и бревен. Создается вихревой поток, который удачно там, крутит деревенскую мельницу или маленький водяной генератор, передает воду на орошение полей. И из этого изобретателя, нацистская теория о превосходстве всего немецкого и арийского, сделала великого гения, предсказавшего, что закрутив поток воды или воздуха в вихрь, мы можем получить мощную энергию, которая передастся без потерь через пространство. Например, пытались на основе идей Шелбергера строить вихревые пушки, сбивавшие слоем сжатого воздуха, вот потоком сжатого воздуха струей, должны были сбивать неприятельские самолеты. Маленький заряд взрывчатки вызывает поток воздуха, он закручивается в дуле, а-ля такая фабричная труба, и дальше этот вихрь, или в виде спирали вихря смерча, как в природе бывают смерчи, торнадо, либо в виде такого вращающего кольца бублика, как курящие, выпускают кольца из трубки или из сигаретного дыма, он летит вверх, не теряя энергии, и рассеивается на мишени, ломая крылья самолетом. Ура, ура, победа. Ничего из этого, кроме затрат денег на эксперименты, не произошло. Но предположили, что можно создать вихревой летательный аппарат в виде диска или тарелки, под которой, под юбкой которой будет образовываться специальным механизмом вихрь. Тогда эта тарелка будет летать гораздо более эффективно, чем с приводом от воздушного винта или ракетного реактивного двигателя. Летать со скоростью до 4 скоростей звука, выполнять любые маневры, то есть летать боком, вперед, назад, туда-сюда и так далее. Приписывает это все, как ни странно, несмотря на то, что это немецкие арийские идеи, итальянскому инженеру Белуцци. Реально такой был инженер, работал в Италии в кораблестроении, строил паровые турбины, и он задумался очередной раз в начале Второй мировой войны, ставил эксперименты по повышению дальности стрельбы из артиллерийских орудий. Если стрелять не снарядом обычной формы, как он предположил, а дисками с определенным профилем, то такой диск, как летающая тарелка вот для этой фрисби, летит дальше. И из экспериментов этого Белуцци, он же Белонце, как в некоторых перефразировках, с этими дисками диаметром всего в 6 дюймов, 152 мм и 8 дюймов, ну, по калибру морских артиллерийских орудий, которые у него были в распоряжении. Вот. Из этого выводят целую теорию о появлении нацистских летающих тарелок. Когда поняли, что эта теория не работает, и Белуцци никуда не пошел дальше моделек, которые летали запущенные из пушки, придумали других изобретателей. Вот, летающий блин Циммермана, дискообразные летающие аппараты и так далее. Вся эта идея с НЛО Третьего Рейха является целиком и полностью придуманной, чаще всего в 50-е и 60-е годы, а дальше ссылаются на якобы секретные фотографии или тайные архивные документы, которые опять относятся к 50-60-м годам и были нарисованы тогда, не существует ни одного подлинного документа о нацистских летающих блюдцах, способных поднять человека времен войны, только послевоенные, только по сообщениям кто-то рассказывал и так далее. Так вот, как ни странно, эта идея с дискообразными летающими аппаратами натыкается на следующую идею немецких исследований. Это поиски в Антарктиде и создание города Новый Берлин на территории Антарктиды в области под названием Нью-Швабенланд, Нойф-Швабенланд, которая, значит, Новая Швабия, исследованная немецкой антарктической экспедицией. Дело в том, что Германия, нацистская Германия, вполне себе занималась научными исследованиями. А 30-е годы, как мы помним, это был полярный период полярной гонки, когда и Советский Союз исследовал Северный полюс, дрейфующая станция Северный полюс-1, и американцы исследовали, как и их достижение полюса, там либо Пири, либо Куком, еще в начале 20 века, так и исследования островов Канадского архипелага очень обширные, исследования северо-западного прохода и проход и его... Так и англичане, значит, занимались исследованием Антарктиды. Памятная гонка между Амундсеном, норвежцем, и Робертом Фалконом Скоттом, кто первый дойдет до Южного полюса, проигранная англичанами экспедиция, которая трагически погибла. Вот. Это все было на слуху, это было модно. И немцы, имевшие давние традиции арктических и антарктических экспедиций, в 1938 году снаряжают экспедицию на пароходе «Швабия». «Швабия» был довольно интересный пароход. Он принадлежал Люфтганзе и осуществлял почтовые рейсы между Германией и Южной Америкой. Почтовые авиационные рейсы. Это была плавбаза для гидросамолетов, которые на половине пути до Южной Америки садились рядом с бортом этой плавбазы, поднимались краном на борт, дозаправлялись топливом, экипаж там получал отдых, можно было сделать небольшой ремонт, и дальше катапультой самолет запускался дальше, летел себе в Бразилию или из Бразилии обратно в Германию. Таких плавбаз у немцев Люфтганзе было несколько, и вот одна из этих плавбаз была с двумя гидросамолетами, достаточно большими, проверенными в полярных экспедициях. Еще Амундсен пытался на гидросамолете Даргьеваль достичь Северного полюса. На этих самолетах двух был отснят и изучен огромный кусок Антарктиды. В ходе этих фотосъемок немцы застолбили за собой территорию. То есть они официально включили этот изученный ими кусок ничейной тогда Антарктиды в территорию Третьего Рейха. Были сброшены специальные вымпелы через каждые 20-30 километров по периметру границы антарктической территории, где писалось, что это территория Третьего Рейха, Великой Германии. Были открыты очень любопытные геологические, так сказать, находки и сняты географический, так сказать, рельеф этой территории. Был даже найден оазис, кусок, не покрытый льдами антарктической территории. Самое интересное, что официально Германия до сих пор не отказалась от претензий, как другие страны, считать Антарктиду нейтральной, общей для всех территорий. То есть фактически немцы до сих пор имеют право претендовать на эту свою Швабию, новую Швабию. Вот. Ну, понятно, что ему никто этого делать не дает. Но все это сделало предположение, что на пароходе «Швабия» был перевезен персонал и материалы для создания засекреченной военной базы «Новый Берлин» или «Город 211». Как на небольшом достаточно пароходе можно перевезти целый город за счет одного рейса, непонятно. Утверждают, что туда даже ходили немецкие подводные лодки, хотя в 1938 году у немцев нет ни одной подводной лодки, способной без заправки захода в порт дойти до Антарктиды из немецкой территории. Да и после 1938 года, даже уже в ходе войны, число таких лодок было достаточно ограниченным. Вот. Дениц в 1943 году заявил, что существует секретная база немецкого флота в Шангри-Ла. Это страна, выдуманная в Тибете из одного популярного американского романа. Что интересно, в 1942 году американцы, когда бомбили территорию Японии с авианосца, объявили, что самолеты взлетели из Шангри-Ла. Вот. Вот эта идея Денису понравилась. Он решил, что немецкие подводные лодки выходят из неприступной крепости Шангри-Ла, величайший и неприступный. Все это привело к тому, что в 1945 году с поступлением этих сведений англичане отдельно провели исследование своей антарктической экспедиции. Нет ли немцев в Антарктиде? Нет, немцев в Антарктиде не нашли. В 1947 году знаменитая американская экспедиция полярная High Jump под началом адмирала Ричарда Берда, это известный полярник. Ему, кстати, в 1938 году немцы предлагали принять участие в своей антарктической экспедиции. Берд отказался. Так вот, в 1947 году флот США провел очень масштабную экспедицию. Более 50 судов там участвовало. которая якобы считается, что вступила в борьбу и потеряла даже несколько кораблей, включая авианосец и эсминец, от немецких летающих блюдец, взлетавших из Нового Берлина на территории Новой Швабии. Описывались эпические бои и так далее. До сих пор к этому, конечно, нет никаких ссылок. Ссылки ведут только на авторов каких-то бульварных публикаций. Кольцуются сами на себя, когда Иванов ссылается на Петрова, а Петров на Иванова. Но, конечно, с тех пор считается, что немецкие, так сказать, оккультные технологии позволили создать им город на территории Антарктиды, в котором до сих пор, возможно, живут нацисты. Ну, я бы сказал, что идея, что немцы создали базу на Луне, то была более перспективная. В 29 году в Германии сняли фильм «Как женщина на Луну слетала, женщины и несколько мужчин». Так, наверное, с тех пор они там слегка и размножились. И, исходя вот из этого легенды про Новую Швабию, мы подходим к самому загадочному немецкому, то, что я ставил на конец, самая загадочная немецкая институция, оккультная, тайная, окутанная до сих пор количеством невероятным ложной, правдивой и так далее информации, это общество Анербе, общество наследия предков. Официальное его название, кстати, немецкое общество по изучению древних сил и мистики. Создано в 1935 году, президентом был шеф СС Генрих Гиммлер. Вот, создана на большой предпосылке. До этого в Германии существовали такие общества, как общество ВИЛ и общество Туле, которые занимались доказательством расового превосходства германской. Немцы, кстати, очень редко употребляли слово «арийская раса». Как раз это скорее термин англоязычной расовой теории. У немцев строго германская или индогерманская. Ну, в крайнем случае, нордическая раса. Вот, когда, значит, истинный ариец, это уже немножечко англосаксонский штамп относительно немецкой, так сказать, системы. Базировалось общество Анербе исходно на поисках прародины человека. Уже тогда, еще до Первой мировой войны, в Германии выдающийся геолог Вегенер высказал предположение, что в древности материки дрейфовали, и современное расположение материков, оно связано с изменением земной коры. Когда существовал гигантский праматерик, общий единый Пангея, он раскололся на две части. И дальше эволюция шла на разных материках по-разному, геологические процессы тоже. Его теория сначала была с благосклонностью воспринята научным сообществом, потом предположили, посчитали и сказали, что нет той энергии для движения литосферных плит, и некоторое время, а в Советском Союзе чуть не до 70-х годов, теория дрейфа материков не признавалась. Вот в советской геологии, так сказать, был такой период махрового консерватизма, когда уже... А дальше, когда уже стали ясны ядерные процессы, разогрев земной коры, истинный возраст земных пород, теория Вегенера опять восторжествовала. Так или иначе, как выяснилось сейчас, что несколько раз существовали все материки, сливались в один, а потом раскалывались на несколько. Вот. Последний из таких слившихся материков назывался Пангея, и он раскололся где-то в Пермский геологический период. Это даже до динозавров, это 250-270 миллионов лет тому назад. Он начал раскалываться на два гигантских континента, один из которых назывался Лавразия, а другой Гондвана. И якобы в Лавразии стала первая прораса человека. Это еще во времена, когда динозавров не было. Немцы так хорошо загнули. Вот, это нордический человек. Это вот предки всех германских народов. А дегенеративная раса – это даже не человек. Это особый вид существ, в принципе, отличный от человека. Люди-звеи, человека-звеи. Это античеловеки. Они были южные расы Гондвана. Причем античеловеком являются не только негры, но, допустим, там семиты, цыгане, которые, кстати, понимаем, имеют такое же индоевропейско-арийское происхождение в действительности, как и германские народы, вот. И так далее. Вот, существует правило расовой гигиены с точки зрения немцев, существуют правильные языки, германские, и антиязыки. Смысл антиязыков в формировании антисмыслов, опровержении мощи, магии германского языка. Потому что правильно сказанное на германском языке, написанное правильными рунами, древними германскими знаками, мысли превращаются, значит, в заклинание огромной силы, двигающей историю. А сказанное на неправильном, на антиязыке, они, наоборот, этот процесс тормозят. Поэтому, если вы пользуетесь обычными буквами, то, значит, вы тормозите исторический процесс. А если вы пользуетесь рунами или, на худой конец, готическим шрифтом, таким компромиссом между рунами и латинскими буквами, то вы, значит, исторические процессы двигаете в сторону прогресса. Немецкие народы познали мистику, они, германские народы, они владеют тайными знаниями, они подчиняют себе тайные силы природы, неизвестные, мистические, а южные народы, они погрязли, они интеллектуально выродились в пошлый материализм. Вот такими, значит, это люди-идеи, это германцы, и люди-объекты, это все остальные. Как ни странно, такое странное, значит, воздействие и такие странные теории нашли очень массовое участие, массовое не только в Германии, внимание к себе, потому что они хорошо с английскими, тогда англосаксонским расизмом хорошо коррелировали и оккультной англосаксонской мистикой, у основания которой стояла и наша Блаватская с ее идеей происхождения всего от тайной власти Шамбалы в Тибете и так далее. У основания стоял такой, значит, человек, основатель современной научной геополитики Хаусхофер. У него служил ассистентом молодой Рудольф Гесс, будущий секретарь Гитлера и автор непонятного полета в попытке помирить Германию и Англию в 1941 году. В общем, там такой хорошо накрутившийся момент. Английский, значит, расовый идеолог Хьюстон Чемберлин, националист. Польский, значит, идеолог и националист Александр Никурадзе, общество «Прометей», гласившие там о великой роли польского народа, великого и могучего, только который все притесняют, и так далее. Как ни странно, отклики на такие странные научные теории расовые вызвали создание целого гигантского научного общества в Германии с огромным финансированием из добровольных и полудобровольных в обмен на контракты от промышленности пожертвований, так сказать, взносы и выплаты, большим бюджетом только на перестройку рыцарского замка Вавельсбург для оккультных ритуалов, принятых в обществе СС, было выделено 250 миллионов тогдашних марок. Для справки, что такое 250 миллионов тогдашних марок? Средний немецкий танк «Панцеркампфхаген III» стоил 100 тысяч марок. Тяжелый крейсер – 170 миллионов марок. То есть это крейсер с небольшим добавлением или, значит, порядка 2000 танков. Такие вот огромные деньги тратились на вот эти странные исследования. Хватало там и полусумасшедших, типа Карла Марии Велигута. Вот, австрийский полковник из психиатрической клиники его выпустили только когда, по-моему, уже нацисты пришли, так сказать, аншлюз произошел между Германией и Австрией. И он считал, что он потомок, прямой потомок бога Тора, обладает тайными знаниями. Проводились раскопки, огромное количество древних поселений, как подлинных, так и странных, мистических. Проводились различные исследования, включая там поиски Святого Грааля и так далее, что мы знаем из комедии про Индиану Джонса. И проводились эксперименты медицинские, сельскохозяйственные, в том числе над военнопленными, в том числе над заключенными концлагерей, с замораживанием людей насмерть и набором медицинской статистики, с умерщвлением людей путем подъема барокамеры, падения давления, имитации подъема на большую высоту, с антропологическими исследованиями правильных и неправильных черепов, с исследованиями языков, а также, как ни странно, с геологическими исследованиями, исследованиями в области истории, архитектуры, фольклора, очень собиралось огромное количество фольклора, исследованиями пещер, Считалось, что существует единая мировая система пещер. Зайдя в одну, можно пройти в другие там. И пещеры служат тайными туннелями для посвященных адептов распространения знаний. Как ни странно, отдел карстов и пещер, Ханс Брандт, руководитель, очень пригодился немцам в конце Второй мировой войны, когда начались массированные союзнические бомбардировки. Часть производств были вынесены в заброшенные шахты, и существующие и исследованные вот этим самым обществом Анербе пещеры на территории Германии и соседних стран. Существовали отделы генетики растений, и считались попытки вывести народные древние сорта, которые ходят в легендах о Золотом веке, дававшие великие урожаи и так далее. Была специальная аистская генетика, вот, не только в Советском Союзе была, значит, советская марксистская агробиология, но и немцы пытались создать свою принципиальную генетику, и даже пытались какие-то там на пальцевом уровне начатки генной инженерии. Были отделы борьбы с паразитами, вредителями сельского хозяйства и вшами, а также отдел по изучению эльфов, обитателей полых холмов, или отдел индогерманско-немецкой музыки. Что замечательно, более 30 с лишним отделов этого Анербе, каждый из которых, по сути дела, равен Советскому научно-исследовательскому институту. Часть из них дублировались. Ну, например, истории первобытного общества и первобытные истории. Был отдел мистического коневодства, где создавались для лошадей специальные родословные и пытались вывести лошадей особой силы, особой резвости и так далее. Был просто отдел по исследованию философии, философских наук. Как же без философов? Самое интересное, наверное, я не знаю, тут все перечислять, у нас не хватит никакого времени и их деятельность, но желающие могут заглянуть даже на страницу Википедии про Анербе, а особенно пройтись по соответствующей литературе. Литературы хватает. Была зондеркоманда Х. Вот, зондеркоманда Х составляла картотеку всех живущих сейчас европейских ведьм. Ну, на 30-е годы и времен войны. А также собирал исторические даты о ведовских процессах. Вот. Ну, на чем во время войны могли понадобиться ведьмы, я не знаю. Хватило ума руководителю этого отдела не начать хотя бы сжигать ведьм на кострах или отправлять их в концлагерь. Вот. С другой стороны, мы знаем, что процессы против ведьм, гадалок и так далее, были даже в Англии в 1944 и в 1946 году в Англии, воевавшие с Гитлером, ведьм тоже воспринимали всерьез. И как минимум одна женщина была осуждена на тюремное заключение по статье именно «Колдовство и ведовство». Анербе организовывал экспедиции. Ну, если на исследование Скандинавии, Карелии, поиски нордических корней, это было еще понятно, были экспедиции, которые пытались доказать, что вся священная история, описанная в Библии, происходила на самом деле в Святой Земле не Палестине, а на острове Гельгаланд в Северном море, вот, потому что это Хелеланд, Хольгаланд, остров Святая Земля, народная этимология, как она есть, а в Палестине это все народное, наносное, и Иисус Христос на самом деле это, конечно, арийцы, все апостолы были истинно арийцы, характер твердый нордический. Были исследования старинных сах в Исландии, исследования культуры южноамериканских индейцев в Парагвае и Боливии. Парагвайская экспедиция сорвалась из-за начавшейся Второй мировой войны, а вот боливийская экспедиция довольно долго работала. Вот. Ну, тоже, в общем, считается официально не состоявшейся, но ее подготовка собрала уже богатые коллекции. Была экспедиция на Тибет, о которой так много говорят, аистские поиски Шамбалы, там перекрещение с аихами, и, кстати, искания именно Тибете и НКВД, об оккультных тайнах Советского Союза надо, конечно, делать отдельную передачу, и о вундервафе Советского Союза. Они не менее интересны, да и Франции, да и Америки, Соединенных Штатов. Вот. Во всех странах прошли через этот период поиска чудо-оружия, поиска чудо-средств, и в том числе поиска мистических и так далее корней. Не всегда это было официально, как в Советском Союзе, это было официально, неофициально, но курировалось таки, например, НКВД, ничем-нибудь. Вот. А в Германии общество Анербе вполне себе в рамках такой мощной организации, как СС, еще и проводило такие исследования. Были математические исследования, вот. Причем специально набрали группу математиков, набранных из заключенных концлагерей с оккупированных стран. Были исследования, посвященные попытке создания состояние искусственной крови и препаратов крови. Идет война, надо переливать кровь, и искусственного средства для быстрого свертывания крови. То есть чудо-мазь для мгновенного заживления ран. Ну, она, в общем-то, провалилась. Самая интересная была история с якобы созданным аиским лекарством от рака. Онкологические заболевания были давней проблемой Германии, еще, так сказать, перед Первой мировой войной. В Германии довольно большой процент онкологических заболеваний. И много немецкие ученые, немецкие медики сделали для исследований природы рака и так далее. И до сих пор утверждают, что член общества Анербе, их отдел, значит, по исследованию рака, Институт научных исследований целевого военного назначения, Август Хирт первый излечил раковую опухоль у мыши в 1941 году. Более того, Зиверс, руководитель, значит, всех этих исследований и официальный глава Анербе, подручный Гиммлера, он был осужден на Нюрнбергском трибунале и повешен, вот, утверждал, что вот Германия первая, значит, терапия рака и успешные исследования. Самое интересное, что тут немцы переиграли сами себя. Отменив все еврейские, все неправильные аистской нации исследования, немецкие врачи еще времен кайзера Вильгельма в конце 19 века создали путь первых исследований и первых экспериментальной химической терапии раковых опухолей, а потом и радиационной терапии, радиевой терапии. Только-только открыли радиацию, как ее уже стали пытаться применить для лечения рака, равно как и рентгеновские лучи. Но так как они все были не совсем правильной либо политической ориентацией, либо не совсем правильной национальностью, были евреями или обучались у евреев, были друзьями евреев и христиан, как писал сам Зиверс, вот, то все этот опыт немцы забыли. И с гордостью говорят, что вот у нас-то в Анербе мы рак научились лечить. До сих пор иногда ходят спекуляции, что якобы действительно они умели лечить любые виды опухолей, что неправда, а не эксперимент на мышах. Один-единственный. Они умели, мол, создать специальные микроскопии, для которой помогало видеть раковые клетки прямо на живом больном а-ля рентген. Тут смешалось, что в Германии действительно развивалась электронная микроскопия, электронный микроскоп, и очень активно использовалась флуоресцентная микроскопия, когда клетки светятся под воздействием внешнего источника излучения. Вот. Ну, эта сказка будет вечной. Были еще отдельные филиалы Анербе в других аистских и полуаистских странах. Там филиал Дания, филиал Норвегия, филиал Нидерланды. И нам, наверное, будет наиболее интересен так называемый Крымский проект Анербе. Дело в том, что немцы на основании своих оккультных изысканий считали Крым прародиной, одной из прародин германцев. В Крыму жили готы. Когда немцы захватили Советский Крым в 1941 году и захватили Севастополь, они начали развивать идею создания специальной готской земли – Готенланд, с постепенным планом на 20 лет выселения из Крыма или уничтожения всего тамошнего населения, включая, кстати, союзников немцев, крымских татар, союзничьих с немцами, то есть их предлагалось перенаселить, и населением Крыма, специально отобранными немецкими колонистами. Первая партия этих немецких колонистов была для акклиматизации, так сказать, обучения работы, перевезена даже под Киев на Украине в 1942-1943 году. Причем партия довольно большая, 10292 человека. Вот. Это довольно солидная попытка переселения. Вот. Они должны были получать там, вести сельскохозяйственную жизнь, которая считалась идеалом немецкой жизни, такой немец в рамках крупного села, собственный хозяин на собственной земле. Аистская цивилизация по Гитлеру – это все-таки сельская цивилизация, а не городская, города зло. В Крыму они должны были выращивать хлопчатник, даже были сделаны первые посевы. Гиммлер приезжал посмотреть в 1943 году на посевы хлопчатника в Крыму и заниматься посадкой специально выведенных древнеаистских зерновых культур. Пшеницы двузернянки, полбы, вот той самой, которая в сказке о попе и работнике Балде «Кормите его вареной полбой», якобы древних сортов с высочайшей урожайностью и истинно аистским духом. Ну, ничего из этого не получилось. В 1944 году довольно быстро Красная Армия освободила Крым, попутно приняв 60 с лишним тысяч немцев и румын. Все эти планы пошли, как говорится, в сплошные убытки для нацистской Германии. Ну, на этом, наверное, я и закончу. Напомню только еще одну вещь. Считается, что одним из чудес немцев аистской техники был простой автомобиль Volkswagen. Volkswagen Жук, действительно этапный для мирового автомобилестроения автомобиль, довольно известный, широко разрекламированный. И это гений Фердинанда Порше, который его конструктор, это гений немецких инженеров, которые сделали так, что автомобиль должен был иметь цену народного автомобиля, дешевую и доступную для всех, всего в 1000 марок. Вот. И этот автомобиль, мол, имел дизайн вне времени, и главное, он для народа, специально созданный народный автомобиль. Вот здесь я хочу сказать, что это прекрасная легенда, которую до сих пор культивирует концерн, значит, Volkswagen AG, вот, не имеющий никакого отношения. Даже название Volkswagen было плагиатом. Автомобиль Volkswagen выпускался другим немецким конструктором в Веймарской республике до Porsche. Вот его реклама. Конструкция была в значительной степени слизана у чеха Ледвинки, чешские автомобили Татра. Так что потом, после войны, Volkswagen даже платил отступные Чешской Социалистической Советской Республике. Вся история вокруг Volkswagen, действительно хорошего автомобиля, показывает, что очень многие немецкие тайные достижения, ну, это хорошо вовремя сворованное, переработанное и хорошо внедренное. То, где не взлетел народный автомобиль, после войны оказалась ниша для них вполне удачной. А 1000 марок, цены, которые Гитлер в 1938 году обещал при массовом выпуске Volkswagen, это довольно много даже по стандартам Европы 1930-х годов. Для немцев, конечно, где самый дешевый массовый автомобиль стоил 1200-1300 марок, то есть на самом деле это разница в 30% народного от ненародного, допустим, вот Opel Kadett, вот, 1250 марок. Вот. Она, всем знакомый наш «Москвич 400», имеет прямым предком вот этого самого «Opel Kadett». А «Opel» был отделением уже тогда General Motors, американская школа автомобилестроения. Вот. Она показывала, что малолитражки тех лет в Англии, Austin 7, там даже Ford Perfect, не говоря о американских автомобилях, те же Ford могли стоить порядка $500, а $500 это и есть примерно 1000 марок 1938 года по курсу. То есть все это громкая реклама, широкие заявления, основанные на недостаточной информированности публики о положении дел у соседей, цензурной печати, вот и создает впечатление чудо общества, чудо не состоявшегося только из-за того, что нацистская Германия проиграла Вторую мировую войну. Проиграла крайне закономерно. В том числе потратив огромные средства и усилия на поиск чуда. Благодарю за внимание. Спасибо.